Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Друзья мои, если вы уже подвергнуты тревоге и панике, и не знаете, как устоять в этом шторме отрицательных эмоций, которые вас одолевают сегодня в результате тех проблем, которые мы не будем называть по имени сегодня, но которые всем известны, то Наталья Вячеславовна Власихина, наш штатный самый лучший психолог в мире, совершенно точно вас научит, как, во-первых, идентифицировать тревогу и панику от всех остальных странных состояний вашего сознания и нашего тоже, моего, может быть, у меня тоже тревога и паника, и научит вас бороться с этими тревожными состояниями, в том числе, если вас одолевают, возможно, панические атаки. Это же тоже из той же области.
Да, да. Это те же состояния. Да, всем привет. Сегодня мы поговорим о том, что такое тревога, что такое паника в это неспокойное время. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, пишите. Пишите о своих состояниях, о том, как вы сейчас справляетесь, да, что вы предпринимаете. И мы уже обсудим и тоже уже будем обсуждать возможные варианты, как же вот тут устоять в этом потоке всего.
Всего. Всего. Слушай, ну вот у меня к тебе первый вопрос. Да. Во-первых, чем моя стандартная тревога, например, о том, что мне задерживают зарплату, предположим, отличается от этого тревожного состояния, которое уже является патологией и болезненным для человека?
Вот это очень хороший вопрос. Вообще, здесь очень важно начать с определений. Ну, о том,
начать
с
зарплаты.
Вот, начать с зарплаты, да. Да, что такое зарплата. Начнем с определения, что такое тревога. И если не употреблять таких сложных, заумных слов, то тревога мы можем идентифицировать как неприятное именно эмоциональное состояние, связанное, первый момент, с неопределенностью и с ожиданием негативных последствий. Если определений очень много, где-то говорится о таком очень неясном, диффузном состоянии страха, когда...
Ты уже только что произнесла умное слово, которое обещала не произносить.
Хорошо. Совершенно непонятным, необъемлющим, неограниченным чем-то, непонятным таким смешанным чувством страха. И, опять же, вот этой неопределенностью, чувство неопределенности и ожиданием каких-то, каких-то неприятных последствий.
Ну, смотри, человек, подожди, я тебя перебью сразу. Человек, который не получил вовремя зарплату, а ему послезавтра платить кредит, предположим, да, или через неделю, или он уже должен был его неделю назад заплатить и не получил зарплату, вот его это тревожное состояние совершенно точно посещает. Он
просрочен,
да, но мне кажется, все-таки это еще не патология.
Нет. И вот совершенно верно, видов тревоги есть достаточно много, и вот здесь мы говорим о некой норме, а именно ситуативной тревоге. И даже ситуативная тревога, которая связана с чем-то конкретным, какой-то конкретной ситуацией, ну, например, с неполучением зарплаты, и это уже тревога, связанная со стрессом, потому что ситуативная тревога в норме, она тоже бывает разная. Потом, например, тебя может посетить тревога мобилизующая. А, например, ты... не получил зарплату, а тебе через недельку кредит отдавать.
Ну, так, вот ты взял нож и пошел. Вот. Гуляш, предмет, похожий на пистолет, да?
А это уже другое состояние. А здесь нет, ты начинаешь думать о том, что же можно предпринять, какой есть план Б, С, Д, и ты мобилизуешь свои силы. И, например, предпринимаешь, ты вспоминаешь, что ты еще можешь, например, поработать вот там, еще можешь вот это предпринять, еще можешь спросить, например, у кого-то взять в долг. Ну, то есть, вот какие-то варианты ты предпринимаешь. Или, например, вот мобилизующая тревога может быть перед сдачей экзамена. То есть, человек волнуется, человек тревожится, но при этом это мобилизует, и он, соответственно, к этому готовится. Также есть постстрессовая тревога, то есть когда что-то происходит, ну вот допустим даже вот с зарплатой, и потом человек все заканчивается, но при этом у человека остается вот это тревожное состояние. И да, это все варианты нормы.
Почему тревожное состояние остается, если фактически источник тревоги ушел?
А это еще вот это так называемое постстрессовое состояние, когда человек вот это переживает. То есть, и если мы говорим, например, о уже, допустим, каких-то патологических вариантах, то часто тревожное состояние – это, допустим, результат постстрессового синдрома. То есть, угу. Когда человек, например, пережил какие-то очень тяжелые события, у него есть ПТСР, посттравматический стрессовый синдром, да.
Вот. Никаких умных слов,
но это все знают же, естественно. Вот. Таким образом, человек испытывает постоянно вот такую фоновую тревогу, это уже вот вопрос специалистам, и уже это уже нужна помощь в этом состоянии. Угу. Или, например, есть невротическая тревога. А вот когда я писала анонс, я говорила вот об этой тревоге, которая фоном, которая часто очень незаметна, такая вот вроде
привычная
есть, вроде
уже, да?
есть, да, которая такая очень привычная. И часто это тревожное состояние, оно связано с какими-то, ну, например, детскими тяжелыми воспоминаниями, например, ребенка оставляли. Ну, где-то оставляли одного, он пугался, он как-то с этим справлялся. Но вот если эта ситуация не проработана, и она осталась, то потом это может быть, что в определенных состояниях расставания, еще в чем-то, начинает вот эта тревога присутствовать.
Угу. То есть ты хочешь сказать, что я тебя опять перебью?
Давай.
То есть ты хочешь сказать, что человек может годами жить в тревожном состоянии, при этом совершенно его не идентифицировать и не знать, что он оказывается...
Может.
Пребывать в таком тревожном состоянии.
Да, и вот эта тревога, как одно из, это как раз может быть причиной, например, зависимости, переедания, каких-то, допустим, компульсивных действий, когда каких-то автоматических действий, когда человек, например, именно на автомате очень много ест, ну, не испытывая чувства голода, такое переедание, вот люди прям говорят. Открыл холодильник и себя не помню, как, значит, запивал
как
компот.
Как он закончился?
А?
Как он закончился?
Не, ну да, как запивая компот борщом. То есть, ну вот здесь уже, да, здесь может быть как один из и такая тревога.
Угу. Есть ли состояние тревоги, которое требует уже не помощи психолога, а помощи психиатра?
Есть. Это тревога, связанная уже с психическими заболеваниями, то есть это психотическая тревога, но здесь она уже связана, например, с спутанностью мышления, ну, это как вот картина, скорее, ну, такая одно из, и это нарушение уже можно видеть по другим признакам.
Друзья, если вы испытываете чувство тревоги или что-то похожее на это чувство тревоги, ставьте лайк, делайте репост нашего эфира, естественно, пишите в комментариях, описывайте свое состояние, да, mm-hmm. с каким образом вы поняли, что у вас тревога, и чем, вот тут спрашивают, чем заедаете стресс, да, mm-hmm. вот чем вы заедаете свой стресс, с овощами, фруктами, а может быть, вы ударяетесь в работу, в хобби, или, не знаю, еще куда, кстати говоря, да, ведь можно и таким образом компенсировать.
Можно и таким, да, но часто, кстати говоря, вот люди с тревожным каким-то состоянием, там часто уже речь идет о, например, сладостях каких-то, именно очень сильном вкусе, потому что тревога – это часто вот это связанное с, что она заполняет собой все, и человеку очень трудно жить и почувствовать вкус к жизни, mm-hmm. то есть вот другие эмоции, они начинают притупляться, и поэтому вот мне надо что-нибудь такое вот съесть, чтобы вот это почувствовать, mm-hmm. как пример.
Ярослав mm-hmm. пишет, простите, а только у меня возникает ощущение, что чем больше призывов не паниковать mm-hmm. и в спокойной домашней обстановке пересмотреть любимый сериал с первого сезона, чем больше паники. Если mm-hmm. вы имеете в виду сегодняшнюю ситуацию, да, то, возможно, конечно, такие призывы не паниковать, они вызывают еще больше паники, но что ты по этому поводу скажешь?
Ну, здесь такой вопрос, конечно, когда, знаешь, человеку в сильных эмоциях говорят, ну что вы, успокойтесь, давайте рассуждать как интеллигентные люди.
Это же обесценивание.
Либо игнорирование. Либо игнорирование, либо обесценивание, но с эмоциями ничего не происходит. То есть, таким образом, да, мы их отодвигаем, мы говорим, давайте сделаем вид, что их нет. И вот здесь, как ни странно, речь идет о том, что чем мы лучше осознаем эмоцию и чем у нас есть больше вариантов для ее выражения, mm-hmm. тем быстрее она заканчивается.
Ну, хорошо. Каждый человек, mm-hmm. который любит поесть или там, потусить в холодильнике ночью, mm-hmm. Находится в тревоге. тревожном состоянии?
Ну, нет, не каждый. Нет. Это один из факторов.
Один из факторов.
Один из факторов, да.
Каким образом сегодня те люди, которые нас смотрят, предположим, они вот нас смотрят, делают лайки, делают репосты и пытаются понять, испытывают ли они тревожное состояние? Какие-то факторы есть, по которым они могут идентифицировать у себя это состояние?
Ну, вот то, что я сказала, определение, это вот это неприятное чувство, отрицательно окрашенное, связано и с неопределенностью, и ожиданием каких-то неприятностей.
Сегодня 100% населения испытывает это состояние.
Да, и вот здесь мы говорим, с одной стороны, о ситуативной тревоге, ну, то есть действительно есть определенная угроза здоровью, но это правда, это такая ситуация. И вот здесь следует сказать, что тревожное состояние, оно нормальное и адекватное.
Угу. Если я не одна знакомая моя женщина сегодня мне сказала.
Да, сегодня. Вот это я тебе сказала, что ты вот это...
Я тебе не стал предавать просто.
А, нет. Вот здесь, и да, здесь это может быть вопрос. Это может быть вопрос в том, что да.
Давай проговорим, о чем сейчас говорим. Наталья Вячеславовна сегодня признала, что, возможно, у нее есть проблема, то бишь вытеснение отрицательных эмоций, она ничего не испытывает. И это тоже плохо, может быть.
Да, и это вопрос ко мне, и в том, что же такое происходит, и вы действительно можете не испытывать этой тревоги, и при этом, да, это где-то может быть вытеснение, я подумаю над этим, да, говорит, вы хотите об этом поговорить. И таким образом, это вот этот вопрос, либо, может быть, я сейчас редко заглядываю в соцсети, поэтому, да, это может быть вопрос.
Пишешь диссертацию, поэтому не интересуешься тем, что происходит в мире.
Да, ну вот, да.
Не, правда, если серьезно, может ли быть проблемой, вот человек должен, да, вот у меня, например, были такие ситуации в детстве, состояния, я немножко тоже заикнулся об этом, да, что когда, по идее, я должен испытывать эту отрицательную эмоцию, ну, как бы все об этом говорит, но я ее не испытываю.
А какая ситуация?
Упорно. Но я же только что, ты же на кухне сказал, мне не важно, то есть какая-то тревожная ситуация, у человека случилась. Он обязан испытывать тревогу, но он почему-то испытывает спокойствие или даже позитивные эмоции. И это, кажется, не очень нормально, нет?
А здесь это может быть, во-первых, если ситуация... здесь может быть масса вариантов. Если ситуация действительно очень угрожающая, то здесь может быть, начиная от шока, ну, то есть, когда человек...
Истерика.
Нет, подожди, стоп. До истерики мы еще не дошли.
Еще не дошли.
Да. Здесь ситуация шока. Мне, например, что-то сообщают. Там мне сообщают, что что-то случается, которое может разделить мою жизнь на до и после. Или это случайно, или это уже случилось. То и я ничего не чувствую, то таким образом это может быть результат шокового состояния. Он может продолжаться, и человек может, как ни в чем не бывало, продолжать делать свои дела. И это некий буфер, который позволяет психике адаптироваться к новому состоянию. То есть к тому, что, да, все поменялось, но поменялось настолько быстро, настолько кардинально, что уже вот сразу вот так вот это все не воспримешь. А потом может быть реакция.
Хорошо. Рита пишет. Боюсь потерять человека своего. Как проработать это? У меня начинаются панические атаки. Анастасия говорит, что она заедает стресс и панику и тревогу шоколадом. Надежда говорит, что я вижу с внучками. Таким образом справляюсь с тревогой и стрессом. Хорошо. Спасибо вам большое за комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты. Я напоминаю, потому что сегодня такая ситуация, на самом-то деле, тревожная у всех вообще в мире. Да. Что я думаю, как можно большему числу людей нужно узнать о том, что это такое тревожное состояние, что такое паника, и как здоровым образом справляться, компенсировать это паническое состояние тревожное у нас самих, чтобы не страдать самим, и еще не в наши страдания не ввергать людей, которые к этому никакого отношения не имеют.
Да. И вот если, например, говорить о том, что можно сделать, вязание – это круто. Вот вязание очень, оно действительно, и любая деятельность, вот связанное с вот именно каким-то процессом творческим. То есть, или там это еще называют рекреационная деятельность. То есть, когда вот с тревогой, то вязание, лепка, вот это все вот это вот, оно действительно помогает справиться. По поводу шоколада. Вариант вкусный.
Вкусный вот,
да.
Там же эндорфины же еще находятся.
Ну, да. Вырабатываются. Да, да, да. Ну, вопрос, в каком количестве, да, его есть.
Шоколад?
Да. Но здесь, если говорить о каком-то вот автоматическом переедании, и когда это идет в виде, например, тех же приступов, ну, то есть что-то случается, и... то, во-первых, очень важно эту тревогу идентифицировать, потому что если я об этом ни о чем не думаю и бегу к холодильнику и сразу начинаю вот это вот есть, 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 потом еще больше есть, потом я бегу за 28-й шоколадкой в соседний магазин, то таким образом, кстати, очень похоже вот именно на механизм зависимости, то таким образом я вот этим шоколадом, я вот это вот пытаюсь как-то забить. Ну, то есть я не обращаюсь, это способ необращения, то есть я жую, занят, нехорошо. То есть вот. Но вот здесь можно попробовать провести эксперимент. Эксперимент такой, что прежде чем вы хватаетесь за шоколадку или вот бежите в соседний магазин, чтобы там скупить.
Отжаться от пола 10 раз.
Вот. Например, остановиться, попробовать задать вопрос, а какое сейчас состояние у меня? Угу. Что происходит вообще? Что происходит?
Почему я это делаю?
Да. Ну, вот сейчас вот что происходит? Вот там мне страшно, мне тревожно. Вот там, мне тревожно, потому что, например, ну вот я боюсь, что там мой любимый человек уйдет, или там еще что-то. И вот здесь очень хорошо, например, даже помогает, блин, написание вот этого всего.
То есть описание на бумаге того состояния,
описание на бумаге, какое терзает. Сейчас есть, да. И посмотреть, что будет происходить. То есть вот в этот момент между самим острым приступом и шоколадкой попробовать остановиться и это написать. Или с кем-то поговорить. Угу. То есть можно кому-то позвонить вот, и посмотреть, что будет. То есть именно, что будет с эмоциями, станут ли они менее интенсивными. И вот попробуйте провести такой эксперимент.
Наталья пишет, вы сказали, надо отреагировать эмоции, чтобы она ушла. Я склонна закрыться от собственных эмоций и заморозиться.
Замораживание – это такой, да, тоже адаптивный механизм. Ну вот если взять, например, обратиться к даже животному миру, то когда в случае опасности животные как реагируют? Они либо убегают, либо нападают, либо они замирают.
Страусы, ну, есть... прячут голову в песок.
Вот. Это сказка, правда? Это же, да, говорят, сказка, да, не пугайте страуса, полбетонный. Вот, соответственно, вот здесь вот этот вот момент замораживания, он может быть связан с каким-то прошлым, с тем, что какие-то эмоции не принимались, не было возможности выражения. Опасность есть, потому что эмоции никуда не уходят, и эта заморозка, это значит вот это вот вытеснение, и потом они могут выходить в других состояниях. Или, например, в каких-то депрессивных эпизодах, или, например, там еще в каких-то сложностях здоровья, ну, тех же, потом. И вот здесь вот, кстати говоря, да, сейчас, да-да-да, ну подожди, дай
мне. Хорошо.
Вот, вот вы говорите, что у вас есть эта заморозка. Один из методов разморозки, это, кстати, может быть рисование. Вот вы обращаетесь, например, если вам сложно говорить, начните рисовать. Возьмите себе вот это там, вот что со мной сейчас происходит, что я чувствую. Вот, возьмите лист бумаги, там, карандаши, фломастеры, пожалуйста. И попробуйте нарисовать все, что угодно. Вот, ну, вот это ваше состояние. И потом потихонечку это будет вот, ну вот, проявляться.
Хотел один вопрос задать, задам другой. Некоторые верующие люди, которые в большом количестве нас сейчас смотрят, ставят лайки и делают репосты, естественно, они считают, что мы, как христиане, можем вообще не тревожиться, не паниковать, мы можем только уповать на Бога, ну и так далее и тому подобное. Да?
Да.
И начинают как мантру повторять, там, я там верующий, христианин, я не должен паниковать и тревожиться. И все это со стороны выглядит уже как патологическое состояние, потому что как мантру. Я верующий, я паникую, да? И мне кажется, что это все это еще усугубляет проблему, да? Вот если мы видим рядом с собой таких людей... Ну, во-первых, конечно, да, я аминь, мы должны надеяться на Бога, друзья мои. Конечно, да, я тоже сам верю, надеюсь на Бога, только в том числе я еще не отрицаю компетенции Натальи Вячеславовны Власихиной, которая является дипломированным психологом.
Спасибо.
Без 5 минут кандидатом наук, между прочим.
Спасибо. Главное, что 5 минут. Нет, ну мне действительно приятно. Спасибо за добрые слова.
Слушай, вот что в этой ситуации делать? Я вижу человека перед собой. Я вижу, что он... Его тревога, его паника, она... Вроде бы он шел правильным путем, потому что он уповает на Бога, да? Но этот путь его завел в какую-то странную комнату, в это состояние, когда он как... заклинание повторяет, я там избранный, я избранный, да, я избранный, ничего со мной не будет, да, все хорошо, я живу с каждым днем все лучше, лучше и лучше, но... И отрицание происходящего происходит.
И потом этот человек открывает, например, те же псалмы,
да,
где люди вот в этом жанре, в этих текстах изливали свою тревогу, панику, страх. И таким образом вот они так чувствовали. И вот здесь, ну там хочется добавить, да, читаю из завидую. А разве так можно? Так вот можно. Вот можно, потому что люди именно вот в выражении в этих текстах, в этих псалмах, вот в этом и пример нам. И более того, если обратиться к текстам Евангелия, угу, то вот то, что я вижу, что Христос был очень открытым человеком. То есть он выражал, и он просил поддержки у Бога, у других людей,
плакал,
гневался. Более того, он устанавливал свои границы, когда, значит, добрые окружающие пытались как-то ему посочувствовать и сказать, что, ну, может, не надо. Вот. А и при этом он...
Есть такое умное слово, осознанный.
Знаешь, да, и мне кажется, вот здесь это очень хороший пример для нас. Потому что именно в тех обстоятельствах, и, в общем-то, ну, если посмотреть вот с точки зрения человеческой, mm-hmm, обстоятельства уже были ужасные.
Да.
Ну, то есть они были ужасные, и при этом он это выражал, он говорил об этом, он стенал, он плакал, он гневался. Ну, то есть вообще весь спектр.
Хорошо, спасибо. Mm-hmm. Ася, стараюсь больше времени проводить в деревне у мамы в городе, в огороде.
Uh-huh.
И физически выматываюсь, на стресс времени не хватает. И полезное дело делаем.
И это хороший способ, кстати. Вот физическая активность, вот эта деятельность плюс природа. Если есть такая возможность и вот быть там, то это очень хорошо.
Я пропущу один комментарий, ага, так скажу другой. Таня, тревога воспитывается с детства у ребенка родителями. И она же продолжает. У семьи обычно постоянная тревога насчет финансов. Мне пришел в голову вопрос. Ага. Сегодня иногда многие, ну не хорошо, не многие, некоторые подростки, наблюдая не очень простую жизнь своих родителей, ага, да, они испытывают тревогу от того, что им придется быть взрослыми.
Да,
да?
Есть такое.
И они отрицают, они не хотят быть взрослыми. Они говорят, я не хочу взрослеть, я mm-hmm хочу становиться маленьким, да, я не хочу иметь все ваши эти проблемы. Все это вызвано его тревогой, там, да, его наблюдением за жизнью родителей и тревогой его личной. Как помочь таким детям? Что делать в этой ситуации?
Знаешь, я обычно, когда я слышу, например, от своего старшего ребенка, причем такие даже на удивление... такие взрослые слова в том, что я там тревожусь, мне кажется, что вот там у меня потом там вот не получится. Он прямо так и говорит. Вот
тревожусь.
Да, я тревожусь, потому что мне но кажется,
своей
что...
своей матери просто.
Ну, да. И, знаешь, я тогда ему просто говорю о том, что, знаешь, я всегда тебя поддержу, помогу. То есть вот, мы справимся. То есть ты не один. Я смотрю так, все расслабляется.
Не знаю, слушай, мне кажется, вот, что тут какая-то... Я, конечно, не спорю с твоими, опять же, компетенциями, которыми я доверяю, но мне кажется, тут что-то другое нужно. Вот ребенка реально не хочет взрослеть, да, он видит,
ну, все вот плохо для меня, понимаешь, да, но, понимаешь, с одной стороны, вот он смотрит на родителей, но тревога-то его.
Его, да.
Да, и тревога часто связана с тем, с отсутствием поддержки, что вот я вот тут вот окажусь, и я буду один. И mm-hmm вот здесь вот, там, и я не справлюсь. И вот здесь ему очень важно показать, ну, то, что вот как я считываю, и очень важно показать, что он-то не один, но что он справится. Потому что вот эти слова, то, что это даст опору на вот те трудности, с которыми придется сталкиваться. Что всегда в трудной ситуации, да, он может прийти к нам, родителям, поделиться, попросить поддержки, мы поддержим. И все
хорошо,
будет,
есть так, люди, которые угу выстраивают какие-то романтические отношения, угу, ну, влюбляясь в кого-то, развивая, да, эти, да, отношения, да, они, эти отношения еще даже не достигли своего пика, например, да, но они уже проигрывают в голове ситуацию, что они расстанутся, как все это плохо и ужасно будет, то есть они тревожатся, угу, от того, что могут расстаться с человеком,
угу,
да, или
ну,
тревожатся,
страх потерять, да,
страх потерять, или от того, что сами могут его разлюбить, потому что давно, скажем так, не испытывали чувство любви, вдруг испытали, и они боятся его потерять. Потому что все об этом пишут вокруг, что проходит uh-huh 2-3 года, влюбленность проходит, и т.д. и т.п.
Ну, глупости всякие, да.
Да, да. Вот с такой тревогой как справиться человек?
Слушай, ну, во-первых, здесь есть вопрос признания. Ну, то есть, да, есть страх, Угу. Потерять любимого человека. И потеря может быть связана с не только там с его уходом, в любом случае, там, ну, может что-то случиться или там это. И это показатель того, что человек дорог. И это правда. И, соответственно, если нам человек дорог, да, я буду тревожиться, что вот, что, да, может такое случиться, то есть где-то. Но если это очень интенсивное чувство, если это постоянно проигрывает, то я бы, может быть, задала вопрос, не всегда, там надо всегда разбираться. Но, может быть, была какая-то незаконченная ситуация, травматическая, разрыва отношений, не было поддержки, не было вот какой-то... Человек не пережил. И тогда оттуда может вот как раз вот этот вот привет прошлого, вот, он может быть вот таким. Поэтому вот это.
Хорошо. Чуть ранее ты сказала о том, что если мы испытываем тревожное состояние, то было бы неплохо кому-нибудь о нем рассказать.
Да.
Если у нас нет таких людей, с кем мы можем поговорить на эти темы, мы не доверяем там, своему окружению, или его просто нет у нас этого окружения, да, ну, в силу разных причин, мы приезжие. Да мало ли причин, да, в конце концов, может, что делать человеку? У него нет возможности прийти к тебе на консультацию.
Ну, пусть идет к другому на консультацию.
Ну, вообще там, да, никому. У него нет друзей и близких, но при этом он испытывает чувство тревоги. И, возможно, кстати говоря, именно потому, что он одинок, например, да? Что ему делать-то?
Ну, во-первых, это выходить на контакт. Существует сейчас онлайн разные форумы, существует возможность поделиться, и есть действительно сообщество, где люди, ну вот даже анонимно, они рассказывают о своих чувствах. Плюс, если совсем уже остро, совсем сильно, есть телефон доверия. Вот сейчас сходу не скажу, даже вот у телефона, на котором я работала в свое время, вот, ну вот есть телефон, да, телефон экстренной психологической помощи взрослым, детям и подросткам, вот в Санкт-Петербурге, можете посмотреть. И таким образом, вот вы можете обратиться туда, если это вот, ну, вот сильно. Это доступные методы, то есть вы можете воспользоваться и онлайн-общением, и таким. А при этом здесь, опять же, могут быть это написание. То есть очень ведение старого доброго дневника, это очень терапевтично.
Ну, я бы еще добавил, наверное, один способ. Я как, верующий человек. Как тот человек, который практикует эту вещь, которую я советую. Сегодня, на самом-то деле, массу людей вокруг вас, верующих людей, они открытые.
Да.
И вы можете к любому человеку обратиться в интернете, в любой социальной сети. Вот в том числе ко мне, например. Ко мне часто обращаются, да, люди, которых испытывают проблему и просят помолиться о них. Да, просто вот они рассказывают свою проблему. Часто долго очень рассказывают. Или записывают на аудио вот это сообщение, либо описывают его. Либо нуждаются в том, чтобы их выслушали по телефону. Они звонят мне там, или любому другому верующему человеку. И просто помолиться, да? Кто-то может за вас помолиться. Это тоже хорошо помогает. Между прочим, вы получите возможность и уши, да? Человека, который вас выслушает, он за вас помолится. Или, может быть, не помолится. Неважно, да, на самом-то деле. Но это тоже хорошо. Это тоже оказывает эффект позитивный и положительный.
Да. Да?
Хорошо, смотри. Ну, Наталья, если тревога в сновидениях проявляется, просыпаешься и очень тревожно, пытаюсь расшифровать сны и понять, что там во снах у нее было.
А запоминайте сны? Именно о чем?
Ну, тут не написано,
вот это,
да.
Так хочется сказать, вот это совершенно замечательно. Я сейчас объясню, почему. Потому что если люди говорят о том, что снятся плохие сны, снятся плохие какие-то кошмары, человеку страшно, если это снится, то таким образом психика вот это перерабатывает. То есть вот если говорить там о цитатах, то именно сон, сновидение – это вот такой вот психотерапевт, вот естественный, когда информация внутренняя и внешняя. Опять же, повторюсь, внутренняя и внешняя, то есть там есть и то, что мы, например, накануне целый день смотрели какой-то сериал, и то, что мы боимся, и с кем мы поговорили и поругались. Вот это все перерабатывается в сновидениях, и таким образом, ну вот с этой информацией что-то происходит. Поэтому это неплохо. Вот, но разобраться именно с чем связана эта тревога, что там происходит, что снится, с чем связано, это замечательно.
Чем панические атаки отличаются от тревожного состояния и почему? Вот я знаю одного человека, не одного с паническими атаками, но одного, у которого бывают периодические приступы этой панической атаки, и он даже вот, ничего не может делать, не работает ничего. Угу. Что такое панические атаки?
А, паническая атака – это внезапное острое состояние интенсивного страха, именно внезапное острое, интенсивного страха, беспокойства, тревоги, паники, сопровождающиеся какими-то телесными проявлениями. Ну, то есть у человека, например, может там сильно болеть голова, у него могут быть онемение рук, то есть он, у него может быть, что он теряет силы, ему срочно надо сесть.
Угу. Желудочные спазмы.
Вот. Желудочные спазмы, да. Ему может казаться, что сейчас вот есть тошнота, его вырвет, вот, и от этого еще больше паника поднимается. То есть это вот внезапное острое состояние страха, паники, тревоги, сопровождающиеся вот телесными проявлениями.
Но в этом случае к психологу или к психотерапевту, к психиатру или надо идти?
Ну, здесь это может быть и психотерапевт. Здесь важно очень разбираться, что послужило причиной, потому что бывает, что фактором, который, кстати говоря, вот не выявлен, что именно является причиной панических атак, ну вот точно, mm-hmm. что вот если было это, то значит то. Но здесь может быть и генетически, здесь может быть и после пережитого стресса, или долгого стресса, или интенсивного стресса. И таким образом вот с этим, да, надо разбираться.
Хорошо, Наталья Неделька, добрый mm-hmm. день, о какой вере идет речь? Но если вы имеете mm-hmm. в виду мою личную веру, то я являюсь христианином, да, евангельским христианином. Так, Александра, здравствуйте, как можно проработать тревогу или панику по поводу того самого COVID-19, да? Mm-hmm. И Анастасия, похожий вопрос, как себе помочь при панических атаках, если все же будет введен комендантский час? Работай с психологом, спасибо. Mm-hmm.
Но если говорить о именно о ситуации, связанной с вирусом и с эпидемией, которая, вот, о которой сейчас очень много говорится, то здесь очень важно, во-первых, это признать. Ну, то есть, да, вот ситуация сейчас mm-hmm. такая. Нужно и необходимо предпринимать определенные действия, именно гигиенические, там, мытье рук, это. И вот если это карантин, то это карантин, ну, вот если вот объявляют. И вот это признание очень важно. Ну, то есть, что да, вот сейчас вот такие обстоятельства, и вот это я делаю. Mm-hmm. И я делаю вот потому что, чтобы вот себя уберечь. При этом здесь очень важно, если говорить уже о панических атаках, то какие могут быть меры? Во-первых, когда идет паническая атака, многие люди жалуются, ну и говорят о том, что перехватывает дыхание, то есть не вздохнуть. И таким образом через восстановление дыхания, когда человек начинает вот на нем сосредотачиваться, он начинает следить, чтобы вдох был глубоким. Вот потихонечку, вот через это интенсивность может снижаться. Потом здесь, если есть возможность выйти на свежий воздух, это тоже очень, ну вот, может помочь. Потому что часто бывает, что паническая атака – это в каком-то тесном помещении.
Слушай, мне кажется, когда ты уже сказала про дыхание, то, что угу. спирает дыхание, это же, ну, психосоматика, нет? Когда мы же сейчас слышим, что вот этот вирус, он сопровождается пневмонии, вернее, в острой форме.
Ну,
да?
Это потом, да.
Да, и потом это все, человека дыхания не хватает, это mm-hmm. не
самое мышление. Нет. Это, то есть, это часто именно вот при остром психологическом состоянии, то есть, когда идет паника. Ну, вот испытывала панику?
Не знаю. Нет, наверное, конечно.
Ну, страх сильный. Ну,
страх, конечно, испытывай. И страх, и тревогу.
Вот так вот. И идет вот эта поверхностность. То есть, поверхностная.
Нет, я испытывал страх. Поверь мне, я испытывал страх настоящий. Там, да? Животный, наверное, страх. И тревогу испытывал. Я просто не помню, чтобы у меня там спирало дыхание.
Здесь, знаешь, я скорее говорю о другом. Я скорее говорю...
Скорее давление повышалось.
Вот, да, вот об этом поверхностном дыхании. И вот, например, ну, я замечала, что когда я начинаю волноваться, когда, например, то тяжело вздохнуть, оно где-то вот тут, вот на этом уровне, и ты, ну, и очень тяжело. И вот здесь тогда очень важно идти от обратного. А если есть возможность, обязательно кому-то позвоните, то есть в этот момент, то есть там вот с кем-то поговорить. Если вернуться к вопросу о тревоге и панике, вот о касательно вируса, то вот здесь вот эта вот организация вот этой жизни сейчас, перестройка. То есть, когда ты, да, ты понимаешь, что вот эти рекомендации связаны с этим, и сейчас что я могу сделать, чтобы снизить для себя вот этот уровень тревоги? Может быть, это опять же там, чем я могу дома заняться, что я, ну вот, ну там руки не доходили. Там, что, как я могу, с кем я могу пообщаться, кому я могу позвонить. Именно как я могу вот это организовать, чтобы, ну вот, вот именно было приятно жить в таких ситуациях.
Выключить интернет, телевизор.
Ну, по крайней мере, ограничить. Ну вот, это да.
Бывают ли ситуации, когда при панической атаке человеку нужно срочно бежать, не знаю, там, может быть, к врачу? Это уже такая совсем серьезная штука.
К врачу важно обращаться.
При панических атаках?
И да. При панических атаках, но если это уже регулярно происходит, то и к врачу важно обратиться, и к специалистам, чтобы вообще как-то эту проблему решать. Угу. То есть как-то эту проблему управлять, конечно.
Эрик пишет, сны снятся редко, раз в полгода или раз в год, это патология? Именно те, которые запоминаются.
Ну, нет.
Нет. Тогда. Я думаю, что на самом деле снятся сны каждый день вам. Да,
да, только не запоминаем.
Да, только не запоминаются. Хорошо, ну, это очень круто, когда мы боремся уже с существующей проблемой, и ты подсказала, как это сделать, когда мы уже словили все тревогу, и ты говоришь, вот, нужно делать то-то и то-то, то-то. Но какие способы существуют, или если они вообще существуют, чтобы не допустить ее появления вообще, какая-нибудь профилактика или какой-то образ жизни, пусть даже очень интенсивный, да, но который позволит тебе вообще в это состояние тревожное
не входить. Ну, такого не бывает. Ну, да, потому что тревога...
Медитация, йога, там, не знаю.
Медитация, йога, молитва – это очень хорошее то, что помогает эту интенсивность снизить. Но, понимаешь, чувство тревоги в хозяйстве – вещь очень нужная. Угу. Потому что оно показывает о том, что, да, не все так славно вообще в датском королевстве. И поэтому нужно что-то предпринимать. И, ну, надо сказать, что, ну, если уже говорить о каких-то нарушениях, то есть люди, которые совершенно не испытывают страх и тревогу, ну вот есть такие нарушения, но, к сожалению, они долго не живут.
Наташа спрашивает, а нет, пардон, Татьяна спрашивает, чем отличается атака паническая от шизофрении?
Ну, паническая атака – это понятие невротическое. Ну, то есть, в данном случае у человека есть связь с реальностью, он очень хорошо отличает, где он, где не он, где вымышленное, а где нет. Просто это интенсивное чувство страха, резкое,
захватывающее.
То есть, ты такой, ну, где-то, ну, наверное, на минут 10-15, ну, то есть, вот в среднем. А шизофрения – это психическое заболевание, которое именно связано с более широкой картиной. То есть, там и нарушение и мыслительных форм, и эмоциональных. То есть, это уже, это уже другое.
Наталья, вы рассказывали, как поддерживаете сына, а как поддержать пожилых родителей? Какими словами? Это же вопрос с комментарием.
Пожилых никуда не пускать.
Никуда не пускать.
Да, никуда не пускать, организовать такую жизнь, чтобы они никуда не выходили, заботиться о них, вот разговаривать с ними, общаться.
Я уверен, что есть масса пожилых людей, которые очень активны в своей жизни.
Да.
Сейчас всякая вот эта ходьба модная.
Да, им очень тяжело.
И мне кажется, что таким людям наоборот, когда ты запираешь их дома, им еще страшнее становится и тревожнее, нежели чем...
И вот здесь с ними очень важно общаться. Ну, то есть, вот общаться, чтобы, ну, вот они не чувствовали себя одиноко. Вообще, надо сказать, в пожилом возрасте это один из самых главных дефицитов, вот это общение. То есть, и поэтому здесь очень важно вот это с ними говорить.
Хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, описывайте свое состояние, если оно у вас было тревожное состояние или паническая атака, может быть, да? Рассказывайте о своем опыте, как вы преодолевали в себе вот это все, да, эту беду, которая на вас настигала, как вы сейчас справляетесь, прямо сейчас, да, наверняка вы тоже многие испытываете тревогу, и это нормально, да, сегодня. Как вы справляетесь сегодня с этим состоянием? Может, кто-то из вас вяжет, может, кто-то из вас, не знаю, поет песни, рубит дрова, ходит на рыбалку, не знаю.
На рыбалку не ходите.
В общем, каким образом, да, вы справляетесь с этим состоянием? Ладно, давай на личности перейдем. Я же люблю, чтобы ты рассказывала про себя.
Давай, хорошо.
Когда у тебя было самое интенсивное чувство тревоги, по какому поводу?
Ну, наверное, одно из это было поступление в университет. Ну, то есть там шла подготовка, и Там было очень заманчивое условие, когда нужно было сдать один экзамен, но один, ну, его надо было сдать хорошо, и тогда ты поступаешь. И вот это было так, так хотелось, что, конечно, тревоги было много. Вот. Ну, я справлялась с тем, что и готовилась, и родители поддерживали, и вот все, все закончилось хорошо.
Хорошо, я тебе хотела спросить, я думаю, ты скажешь про рождение ребенка на самом-то деле. Почему ты не сказала про рождение ребенка? Или ты настолько была уверена в себе, что тебя не вызывала эта тревога?
Первый раз то это не вызывало тревоги, потому что, как бы, с одной стороны, все обстоятельства были известны, и, а при этом, что будет потом, там я ничего не знала, поэтому я не знала, что тревожиться. Ну, то есть, действительно. Вот. А с рождением второго ребенка, да, там была тревога, потому что я уже знала, чего вот можно. А с другой стороны, уже тоже было известно, и поэтому...
Тут... Второй прыжок с парашютом, я тебе рассказываю секрет, если будешь прыгать с парашютом, второй, третий прыжок с парашютом страшнее, чем первый.
Да, потому что уже знаешь, чего бояться.
Да,
да, да, да, да, совершенно верно.
Сегодня нас смотрят и беременные тоже, в том числе женщины, которые готовы вот-вот родить ребенка, да, и вот сегодня, когда ты в такой агрессивной, сложной среде оказываешься, и рожать это страшно, на самом-то деле, да? И в больницу ехать страшно, потому что тебя там на карантине будет, и что как себя успокоить таким девушкам, женщинам, да, проблемы, у которых совершенно точно будут, да, потому что их будут держать в карантине. Им нужно будет ехать в больницу, им нужно рожать, и ты не только сама в опасности оказываешься, но и твой ребенок оказывается в опасности, да? Как им справиться с этим тревожным состоянием?
Ну, здесь вопрос, наверное, ограничить информационную вот именно посещение, пользование интернетом, информационную такую диету себе устроить. Это первый момент. И второй момент – это не то, что говорят, не надумывать, а не накручивать, а вот попытаться сосредоточиться на вот этом отрезке. Что да, вот сейчас вот так вот, и если меня кладут на сохранение, вот это часто беременные очень сильно боятся, ну, то есть, и потом там не выпустят. Вот. Это вот... Это важно, это сейчас, это надо сделать, это такие обстоятельства, и вы со всем справитесь. То есть, да, вы со всем справитесь, это и там, и в этом есть плюсы, когда, ну, вот именно в данном состоянии, если вы под наблюдением, если есть показания, и вот ограничиваться вот этим. Дальше будут следующие вопросы, вы будете решать следующие вопросы, и вы разберетесь.
Про твое любимое слово, про обесценивание, ты же любишь это слово обесценивать. Иногда мы склонны, может быть, это только я один такой, не знаю, мы склонны обесценивать мысли, не знаю, чувства наших детей, да, мы, наверное, не склонны считать, что они, в принципе, тревожатся, да, ну, о чем им тревожиться, да, накормили, напоили, спать уложили.
Мне бы твои проблемы,
да, что там, у них все есть, одеты, обуты, интернет есть, телефон есть, кино есть, мультики есть. Чем тревожится? Но дети тоже тревожатся, да?
Да, тревожатся, очень вот тревожатся.
Какие у них основные причины для тревоги? И что мы можем, как родители, сделать для того, чтобы помочь им не тревожиться?
Если говорить о причинах у тревоги, это может быть очень много. И ребенок часто, ну, смотря вообще какой возраст, но если вот это младшая средняя школа, и именно уже дошкольники, но старшие дошкольники, это может быть совершенно связано, во-первых, с возрастными страхами, то есть там это потеря родителей, это страх смерти, он вот возникает. И ребенок, да, ребенок очень может вот фантазировать на эту тему. И хорошо, когда есть возможность это проговорить. Когда как раз вот нет этого обесценивания, когда ребенок может сказать, прийти и сказать, что я там вот это услышал, посмотрел, и как-то вот мне вот... И если у ребенка есть возможность задать нам любой вопрос, как нам кажется, может быть, и не сильно умный, то есть, например, там, ну, вот, а вдруг, значит, там... Ну, там, мама, слушай, а вот у нас вот упадет астероид, и все. Вот. Или там, например, а, вот, а когда конец света? А вот точно вот, а вот завтра не наступит? Вот. И все, и ты начинаешь вести вот эту вот экзистенциальную беседу по поводу того, что вот, вот в этом всем вот это вот все ты рассуждаешь. И тогда тревога снижается, когда можно поговорить. И когда нету вот этого, да, обесценивания как раз, ну, или какого-то такого, что... Не, и нету насмешек. Потому что бывает, что, да, эти вопросы могут быть очень забавными, очень, ну, с точки зрения взрослого. Вот. Но для вот этого маленького человека это все очень серьезно.
Хорошо, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии под видео. Мы на них обязательно как-то отреагируем сразу после эфира, неважно. Но заметим, увидим, поставим лайк вашему комментарию и что-то на него ответим. Есть еще одна проблема, ситуация, когда... Я, вот это из жизни буквально, да? Девушка, у нее муж, муж такой суровый, брутальный такой чувак. Да, такой прям настоящий мужик. Работает он еще в органах внутренних дел. И при этом обременен образованием психолога еще до кучи. И этот человек...
Молодец.
В данном случае нет. Потому что как раз-таки его вот эта брутальность и психологическое образование сделали его слишком самоуверенным и вообще таким, ну, в общем, закрытым. Вот ей к нему не найти подход. Он испытывает чувство тревоги сейчас, да? Но считает, что он мужик, поэтому не должен тревожиться вообще, по идее, да? И он, на самом деле, не тревожится. Плюс ко всему, он психолог и думает, что со всем может справиться сам. Но психолог по образованию. Потому что об его опыте сложно, конечно, говорить. Вот как таким женщинам найти подход к своим суровым, крутым мужьям, которые мужики не плачут, мачо не плачут, и т.д. и т.п. и не тревожатся никогда? Как найти подход?
Ну, здесь вопрос вот этого подхода. Если говорить о... вот именно таком человеке, который, там, есть запрет на выражение чувств, скорее всего, он не будет об этом говорить вот так открыто.
Явно, это и дело, да.
Явно, да. Но вот здесь тогда вопрос, как бы, в чем будет выражаться подход. И, естественно, если ставить целью о том, что вот этот вот брутальный мужчина, чтобы он рыдал на вашем плече, то этого, скорее всего, не будет. Но при этом, если, например, поддержка для такого человека может быть, когда есть, например, вы просто присутствуете рядом. То есть, либо вы, например, вместе что-то смотрите. Ну, то есть, вот это вот присутствие, но не вербальное какое-то проговаривание, либо это там, там просмотр, ну, там, если возможно, то это какая-то прогулка, даже молча, что самое такой вот момент, то вот это может быть поддержка уже.
Хорошо, спасибо большое за ответ. Друзья, у нас есть сайт teos.fm, и у этого сайта есть... замечательный раздел «Передача» или «Команда», куда вы можете зайти, найти Наталью Вячеславовну, либо меня, и там будет раздел материальной помощи проекту «Теймос.фм», и мы вас призываем это сделать, потому что мы существуем только исключительно на ваши пожертвования, друзья, и только на них. Спасибо вам большое за вашу поддержку в любом виде, и за молитвы, и за финансы в том числе. Хорошо, все-таки, если обобщить, да, обобщить сегодняшний вот наш эфир, закончить и сделать некий вывод, да, вот мы зафиксировали у себя тревожное состояние, неважно, с чем оно связано, может быть, коронавирус, да, коронавирус только лишь добавил тревожности к уже существующему, к существующей тревоге. Кстати, действительно, а если он добавил уже к существующей тревоге? Если у меня уже была тревога,
а тут еще это.
Чем мне делать-то?
Так,
мне же нужно все это разворачивать как-то в обратную сторону.
Ну, это важно, во-первых, признавать, вот какая была ни была тревога и ее интенсивность. Это очень важно признать. Более того, сейчас каждый человек имеет право на свой невроз и тревогу. То есть признать, что да, сейчас такая ситуация, когда тревога – это адекватно.
Это уже по пунктам мне говорят, что делать.
Да.
Признание это тревоги.
Да, признание тревоги. Ее интенсивности. Здесь помогают вопросы, там так, вот что со мной сейчас происходит, что я чувствую, вот что. Бывает, ответ на этот вопрос приходит не сразу, потому что много запретов, если этого навыка нет, это, ну, вообще сложно. То вот этот вопрос постоянно-постоянно задавать, и, потому что вот эта тревога, она может быть соткана из очень разных чувств. Это может быть страх, это может быть гнев, это может быть беспомощность, это может быть именно уязвимость. И вот здесь это хорошо называть. А затем очень хорошо, когда есть возможность с кем-то это обсудить. Ну, вот как мы говорили.
Если есть с кем.
Да, ну, опять же, реально, виртуально... написать Владу, написать мне, написать, да, тут показывают, вот, да, написать формулу семьи, и наши специалисты тоже ответят. И это вот очень важно предпринимать. Пишите дневники, друзья, пишите дневники, вот старые добрые дневники, что вот сегодня у нас понедельник, какое число?
23-е.
Вот. Понедельник, 23 число, я встал и чувствовал тревогу.
Чувствовал тревогу.
Да, и эта тревога усилилась. Потом я посмотрела, что сегодня солнечный день, что в Питере, кстати, редкость. Я посмотрела формулу семьи и стало как-то вот полегче.
Можно не только писать, хотя лучше писать на самом деле, но можно даже наговаривать на диктофон. В каждом телефоне сегодня есть
диктофон. Отличная идея.
Можете наговорить, сесть в машину, уйти во двор, в лес, в парк. И просто наговорить то, что вы испытываете, то, что вы ощущаете. Возможно, в некоторых случаях это даже лучше, чем писать. Хотя я записать. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Лайки, репосты, как всегда. Вопросы, комментарии. Наталья Вячеславовна.
Влад Юрцев.
Формула семьи ради того. Всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.